Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Вот. Это была драматическая пауза, потому что в эфире не просто что-то там, а программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». 18.08, 12 июля, пятница. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube. Канал «Говорит Москва». Заходим туда, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой». Подписываемся обязательно на наш канал. И там есть чат. Заходим в наш чат, делимся друг с другом мнениями по поводу тем, которые будут подниматься сегодня в эфире. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. И спойлер, подпишитесь везде. Вот так вот я вам скажу, спойлер. Лучше везде подпишитесь заранее. Вот так, заранее. YouTube, это, конечно, хорошо, но давайте заранее везде мы подпишемся, особенно во ВКонтакте, потому что есть ощущение, что может стать это основной площадкой нашей в ближайшее время. По крайней мере, снова об этом заговорили. Видите, судя по всему, слушают радиостанцию «Говорит Москва». Шеф-комендор нам присылает арбузы. Это что такое, что у нас? Астраханская область где-то там? Что это за арбузики вот растут какие-то? Готовится. Скоро будем шлепать их по попке, проверять. Хороший, нехороший. YouTube все электричество заканчивается, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Да, по-мхатовски начали, пишет Виталий Филе, а то. Опять Осипов все сломал. Ну, конечно. Конечно. Он обиделся, что... Да нет, никто ничего не сломал, все в порядке у нас. Так, это у нас про детишек, понятно все про детишек. Интересная была тема, недавно мы с вами вообще, да, такая животрепещущая история. Много мы об этом говорим, про детей, про то, как поднимать или не поднимать демографию, что такое настоящая семья и так далее. Останавливаться на этом, я думаю, подробно мы уже сейчас не будем. Но программа была интересная, я про свою правду. Султан вами недоволен, отнимаем Гульчата и ложка помидор. Это про тебя. Ложка помидор. Да, Янычар вот так вот, видите. Так, тут что-то мне скидывает какой-то твит. Мошенники из России звонят украинским разведчикам, представившись пилотами, которые хотят за 3 ляма долларов и гражданского ЕС пригнать самолет на Украину, завладевают денежными средствами, а затем, прислав фото со средним пальцем на фоне самолета, перестают выходить на связь. Ну, это какой-то прикол, я думаю. Но что-то, знаете, на самом деле про самолет сегодня не смешно. На самом деле про самолет не смешно, потому что, я думаю, вы все слышали, да? Потерпел крушение самолет Суперджет 100. Я думаю, что тут на самом деле не принципиально, какой самолет. Это был гражданский самолет. На борту были только члены экипажа. Все, к сожалению, погибли. И это был там какой-то тестовый полет после ремонта. Мои соболезнования всем родственникам погибших, членов экипажа этого самолета. Ну, конечно, это все, мягко говоря, неприятно. Миша Николаев пишет, что я тоже арбузер круглый год. Так, давайте, ладно, арбузеры. Значит, поехали. Ты закачал видос? Есть у нас видеоролик, который вам хочется очень показать. Это, значит, саммит НАТО. Предисловие. Что это за саммит НАТО? 75-й саммит НАТО. Юбилейный. Вашингтон, то есть прием у главных, у хозяина НАТО, раскручивался в западной прессе. У нас смотрели на саммит НАТО, и мы с вами это делали здесь в том числе, смотрели на саммит НАТО как на мероприятие, посвященное Украине, украинской безопасности. Мы думали, что там они будут выделять Украине, не выделять, что там скажет Зеленский. Мы много говорили о том, как туда пригласили Зеленского, говорили про Орбана, смотрели, общается Орбан с Байденом или нет. Кстати говоря, вот к тому, что мы с вами обсуждали на неделе, с кем встретится Орбан сначала, с Байденом или Трампом, Орбан провернул классную штуку, ход конем, на самом деле. Он просто поехал на саммит в Вашингтон, он все подгадал по времени. Приехал на саммит, соответственно, ну, по идее, сначала встретился с Байденом. Хотя средства массовой информации говорили западные, что Орбан его там дистанцировался от Байдена, старался с ним не пересекаться и ни о чем не разговаривать. А после этого поехал к Дональду Трампу, доложил о результатах своих поездок по миру. Ну, в общем, по-разному смотрели на этот саммит, а вот как на него смотрели в Америке? Вот это интересная точка зрения. В Америке на него смотрели через американскую призму своей внутренней политики и того, что это шанс для Джозефа Байдена показать свою мощь. Военный саммит, юбилей, прием дома, у тебя эти провальные дебаты, надо каким-то образом прокачивать свой рейтинг, и вот там было заготовлено сразу несколько громких речей. Награждение Столтенберга, приятные слова в его адрес, речь про Украину. В общем, много-много всего было заготовлено заранее. Выступление Байдена, все остальные стояли, как по приказу, на жердочке, ждали, пока Байден произнесет все свои слова. Лидеры этих стран НАТО аплодировали по, значит, щелчку пальца. Все, в общем, было сделано для того, чтобы Байден выглядел действительно тем самым властителем мира, которым он себя представил в недавнем интервью и признался в этом. И что в итоге получилось? Ну, во-первых, получилось, что он, значит, fucking с женой Столтенберга, то ли talking, то ли fucking, это было. Я все-таки склоняюсь к тому, что он скорее с ней разговаривал, нежели чем еще что-то делал. Это вот просто плохая дикция пожилого президента. Но вот то, что он выдал вчера, мне кажется, это на мемы называется. Это на мемы. Ну, во-первых, он назвал вице-президента Харрис. К слову, про то, что Столтенберг, там, по поводу Столтенберга он оговорился. В западном интернете, прессе никак на это не отреагировали. А вот на вчерашнее отреагировали ого-го. А именно, значит, что выдал президент Соединенных Штатов Америки. Он сказал, что Дональд Трамп не просто так является его вице-президентом, потому что она очень проверенный и доверенный человек, поэтому Дональд Трамп хороший вице-президент. То есть перепутал Камалу Харрис и Дональда Трампа. Но потом случилось главное. Вот тут даже есть нам что и показать, и послушать. Это Джозеф Байден объявляет в конце своей речи, посвященной Украине, объявляет президента Украины. Вот давайте просто послушаем. Знаете вы английский, не знаете, концовку вы точно поймете. Давай, включай. Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. Ну, по-моему, блестяще. Он говорит, вот он этот, значит, президент Украины, весь такой из себя храбрый и достойный, леди и джентльмены, президент Путин. И самое, вот, что самое характерное, это реакция зала. Зал аплодировал, понимаете? Зал начал аплодировать после того, как он сказал президент Путин. И там, ну там надо, конечно, там все в лицах. Там надо смотреть на лица, на лицо Шольца, который недоумевает, что происходит, на лица всех остальных присутствующих. И потом Байден очнулся, такой, о, я имел в виду, это тот, кто побьет президента Путина. Он такой вот, и там Зеленский даже как-то попытался это отыграть, все-таки прошлые КВНщики дают о себе знать, у него реакция юмористическая быстрая. Он сказал, да я лучше, чем Путин. Он говорит, да вы намного лучше. Но фраза президент Украины, леди и джентльмены, президент Путин, ну, по-моему, блестящая абсолютно. И вот на это уже все обратили внимание. В западной прессе, конечно, начали говорить, что все замыслы демократов провалились. Они хотели сделать так, чтобы Байден выглядел человеком уверенным, мощным хозяином мира. Получилось все наоборот. Опять за два часа две оговорки, а я бы даже сказал за три дня три оговорки, за два дня три оговорки. Причем такие, что мама не горюй, и вспомнил и своего злейшего врага внутри страны, и своего злейшего врага за пределами страны, всех перепутал местами, всех перепутал со своими вроде как лучшими друзьями. В общем, все в голове у человека сверху донизу, там вверх ногами стоит, в общем, все не так. На это уже обратили внимание очередные демократы, сенаторы, по-моему, от демократической партии, от Калифорнии, еще я не помню откуда, но не суть важно, в общем, сенаторы-демократы выступили с призывом открыто открытым призывом Джозефа Байдена сняться с этих выборов. То есть этот процесс продолжается. Несмотря на огромное количество заявлений о том, что Байден пойдет, его собственных, его окружения, что он прекрасно себя чувствует и отработает весь свой следующий срок в случае, если выиграет, его однопартийцы продолжают с ним воевать. И это война в открытую, и вот это, конечно, за этим очень интересно смотреть. «Лицо зелий» видели, пишет Юрий Воробей. Там вообще, вот там все в лицах. Там надо вглядываться в это. Это же поразительная история. Ты приезжаешь к хозяину, к своему начальнику в гости, на мероприятие, которое никем не скрываемо должно быть показательным для этого начальника, чтобы он продолжал быть начальником. И тебе надо стоять... смотреть ему, значит, в рот заглядывать, аплодировать, когда он скажет какую-то чушь, стараться не обращать внимания на то, что он недееспособный дед. А он как будто специально... Помните, такое было, была программа такая, я не помню, на каком канале, помню, на Первом канале, она называлась «Розыгрыш». Валдис Пельш еще это вел. Помните историю? Наверняка это какой-то западный формат, хотя я не видел западного аналога. Может быть, и наша придумка. И вот это ж чисто на ОРТ, пишет Виталий Филипп. Во, на ОРТ, да. Это ж чистой воды программа «Розыгрыш». Он как будто над ними издевается. Президент Путин. И вот как реагировать? Представьте себе, вы Зеленский или вы Шольц. Объявляют тебя как президента Путина. Зажглась табличка, пишет Александр, аплодисменты. Ну да, вот как будто, да там даже табличка не нужна. Они знают, что нужно аплодировать ему. Драматически выстроена речь. Все, но он президент Путин, понимаете, говорит. И они аплодируют. Но не все, надо признать, не все. Некоторые подождали. Я думаю, им, значит, еще можно каких-нибудь медалей американских раздать этим людям, которые подождали, пока он исправит свою ошибку. Точно достоин второго срока базарю, как говорят в бахрейнских деревнях. Абу Маразм Аль-Бидони наш кандидат, пишет Виталий Филин. Ну, действительно, да, Байден не в Мендос, пишет Геннадий. Ну, да. Абсолютно точно. И это все происходит на фоне заявлений о размещении ракет, например, в той же самой Германии, ракет существующих, ракет несуществующих. Это все происходит на фоне заявлений Столтенберга о том, что Украине будет дано разрешение бить по всей территории России ракетами, которые Запад им предоставляет. Потом, вроде как, Белый дом дает заднюю и говорит, что эти вопросы пока только на рассмотрении, нет такого, что по всей территории, только там по определенной территории. Но, тем не менее, то есть история с эскалацией, направление в сторону эскалации, оно сохраняется. Они его придерживаются. И здесь интересно заявление Дмитрия Пескова, отвечая на вопросы журналистов на своем ежедневном брифинге, по-моему, это был на его... Ну, не суть важно. В общем, отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Сергеевич сказал, что это все приближает... Такие решения, подобные решения приближают холодную войну снова к нам. И вот здесь я хотел бы с вами обсудить. Как вам кажется, приближается ли к нам холодная война? Или, может быть, холодная война уже идет? И когда мы говорим о том, что она приближается, мы просто на самом деле пытаемся не замечать очевидного, что холодная война, она уже давным-давно здесь. А может быть, кто-то считает, что холодная война и не заканчивалась. Такие люди, я знаю, тоже существуют, которые думают, что холодная война никогда не заканчивалась. Она просто стала на паузу. Но, грубо говоря, там это была передышка, и вот сейчас новый раунд. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Здравствуйте, Дмитрий.
Из Москвы. Знаете, что хотелось бы сказать?
Давайте.
Значит, вот ничего не поможет, никакие как бы наши слова, что мы там говорим, жестко ответим на всю вот эту эскалацию. Только сбитие этих, то, что наблюдают за нами, дают разведданные.
Беспилотники. Или спутники?
Нет, спутники.
Спутники.
Ага. Самое основное — это спутники. Uh-huh. И ничего они в ответ не сделают. Мы почему-то все это стесняемся сделать, а это надо делать.
Uh-huh. Не приблизит
победы,
это тогда...
Без победы это все...
Ну не приблизит ли это тогда просто обычную войну?
Да уже никакой холодной войны. Все идет на нашей территории. Какая холодная война? Uh-huh. Она уже давным-давно горячая.
Uh-huh. Это уже горячая. Хорошо.
Да. Естественно.
Хорошо. Принято. Принято. Спасибо. Но вы не одиноки. Вот Александр пишет, что горячая война приближается. Хотя, пожалуйста, Дмитрий считает, что она уже идет. На самом деле, идет на нашей территории, к сожалению. Если холодная война идет, то можно это как-то отразить на погоде. Ну, Дейла плюс 32. Я думаю, вы любитель, Виталий, вы же это вот, Саудовская Аравия, все дела. Мне кажется, вам как раз должно быть комфортно. НЛО надо сбивать, Миша Николаев, это пускай он Байден. Он вряд ли будет сбивать, он, я думаю, с ними скорее просто договорится. Он их видит периодически. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно же, холодная война это уже какая-то архаика, это, так сказать, другой период истории. Естественно, если обстреливается российская территория, это, в принципе, уже, так сказать, начало горячей войны, горячей фазы. И именно к горячей войне, конечно, это приближается. Это может быть и, так сказать, и ядерная война, ядерный конфликт. Все вероятно, и уже ничего исключать нельзя, так как при том, что там Байден исполняет такое веселое Кащенко, но это не делает более безопасной ситуацию, военную, мировую, политическую ситуацию, вот этот конфликт, так сказать, вот в Европе, так сказать, в западной части Евразии. Ну, в принципе, эта ситуация очень плохая. В том плане, что да, наши враги, они, так сказать, прыгают, бегут вверх по лесенке военной, ядерной эскалации. Это однозначно. Мы отвечаем, да. И отвечаем, и соответствующие, так сказать, стратегические будем тоже свои угрозы для них создавать и в Европе, и во всем мире, так сказать, это будет делаться. Но вот то, что все-таки мы действительно именно военными силами, так сказать, вот этому, так сказать, по Украине, так сказать, все-таки как-то, в некоторых, так сказать, частях ограниченно, так сказать, наносим им удары, хоть, конечно, это все делается и иногда масштабно, но опять, если они действительно, США, так сказать, НАТО, они реально так через Украину эскалируют ситуацию, почему мы, так сказать, действительно не уничтожаем все это логово, вот этого уже нелегитимного укронацистского режима в Киеве и тому подобное, это не делается, чего мы ждем, непонятно. Крым, российские регионы обстреливаются. Грозят вообще еще дальше это продолжать. Пусть это все-таки не риторика. Иногда они действительно бьют и достаточно чувствительно по российской территории. То есть мы сейчас, может быть, не отвечая, когда следовало бы ответить, потом это все приведет к тому, что вот наши враги доведут дело до реальной ядерной, так сказать, ядерного конфликта. Это будет последняя стадия эскалации, потому что мы вовремя их не можем уничтожать и останавливать на предыдущих стадиях эскалации. Это касается Украрейха, Запада, НАТО, США и тому подобное. Ну, мне вот так кажется.
Угу. Спасибо. Не можем останавливать на предыдущих этапах. Ну, вот это вот интересно, да, то, что мы не можем. Действительно, есть так. Ну, я не знаю, не можем или не хотим. Но не останавливаем. Эскалация конфликта, она исходит вот от той стороны. То есть они постоянно наворачивают каких-то новых решений. Новые ракеты, новые вооружения, новые решения, новые заявления, агрессивные заявления. А мы никаким образом им не даем понять, к чему это может привести на деле. Ну тут, да, тут тяжело как-то с этим, честно говоря, спорить. Холодная война закончилась для США победой в 91-м, но для русского народа, это Константин Изметина, но для русского народа она не заканчивается никогда, просто при Ельцине у народа не было предводителя, но мы это чувствовали, что будет наш реванш, и мы были готовы. С 14-го года эта война опять вошла на свой пик, и теперь мы точно не проиграем, или победа, или в рай. Ну, это, конечно, красиво, да, но я все-таки сторонник того, что холодная война, она действительно закончилась в 91-м году, и нашим проигрышем она закончилась, не столько даже победой Соединенных Штатов Америки, сколько нашим поражением. Здесь вот от перемены мест слагаемых все-таки меняется немножечко сумма, меняется восприятие, мы как будто сами себя проиграли, во многом сдали нашу страну. То, что происходит сейчас, это как, знаете, это как говорить, что да, понятно, Вторая мировая война это естественное там следствие того, как закончилась Первая мировая война, но мы же не объединяем. Мы же не говорим, что это все просто одна война с небольшим перерывом. Это ведь тоже было бы неправдой. Вот так и здесь. Все-таки мне кажется, что холодная война закончилась. То, что сейчас начинается, мне кажется, что и название будет у этого какое-то другое. Холодная война — все. Это период достаточно продолжительный. Он закончился, это будет называться как по-другому. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Москва.
Здравствуйте.
Михаил Сиперк, Ярослав.
Здравствуйте, Михаил.
А я вот не понимаю, почему мы до сих пор торгуем с Европой, продаем свои энергоносители, продаем, ну что-то мы продаем, да?
Деньги зарабатываем. Зачем? Слушайте, ну давайте по-простому, деньги зарабатываем, деньги же нам нужны.
Ну да, давайте торговать с Индией, с Китаем, с Пакистаном.
Ну мы с ними тоже торгуем. В основном торгуем с ними, да, все-таки.
Ну а зачем? Ну мы же даем им возможность использовать энергоносители.
Ну, парадоксально, но у них то же самое, такая же риторика. Мы им даем деньги.
Да. Понимаете? Нет, ну, перестаньте.
Мы же торгуем не бесплатно.
Да, понятно. Но мы получаем-то в итоге что? Ракеты к нам прилетают?
Да.
К нам прилетают ракеты откуда? Кто их поставляет?
С Украины. Поставляет Европа.
Ну, поставляет. Понятно. Зачем мы туда свои энергоносители-то направили? Зачем нам эти деньги такие нужны? С ракетами. Давайте чуть-чуть дешевле продавать Индии еще раз. Да есть кому продавать чуть-чуть дешевле.
В основном-то и продаем в Индию и в Китай. В основном-то туда и продаем.
Ну а этим негодяям не надо ничего продавать. Все, эмбарго полное.
Ну и вы сейчас, если копнете, увидите, что на самом деле из европейских стран, тем, кому мы продаем, они там плюс-минус на нашей стороне стоят. Ну, может, не на нашей стороне, но так или иначе за нас играют. Венгрия, Словакия там и так далее.
Закрутить им гайку, отключить их вообще от всего. От электричества, от нефти, от газа, от дерева. Не надо им ничего поставлять. Мы делаем себе только хуже. Это, знаете, пилить сук, на котором сидишь. Или медвежья услуга это называется.
Ну, понятно, да, мысль, но на самом деле это, ну, вот хорошо написал Александр, нам от их денег лучше, чем от наших ресурсов, во-вторых, там сейчас перестанем, да, во-первых, там в открытую торговля идет, вот действительно, это Венгрия, Словакия, там, ну, Сербию мы не берем, Виталий Филип про сербов написал, все остальные в темную. Так или иначе, если что-то там покупают, через какие-то свои схемы. Но они так, знаете, достаточно перестроились. То есть вот этот момент, когда мы могли бум, рубануть, и у них бы там коллапс случился, мы этого не сделали. По разным причинам, много как-то объясняли, но не сделали. Но это не... Не туда копаем, вот каждый раз утыкаемся в это. Не там ищите причины вы, не там ищите проблемы. Ладно, сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 12 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш Ютьюб-канал, пока еще вроде как все работает, можете подписаться. Также у нас идет трансляция. Вот, давайте, да, сосредоточимся на этом. Во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, с галочкой «Сообщество», заходим туда, все трансляции там доступны. Я вам больше скажу, там доступно даже больше трансляций, чем на Ютьюбе. Потому что, например, программа Алексея Гудошникова на Ютьюбе не идет, а во ВКонтакте идет, потому что на Ютьюбе его банят. А во ВКонтакте его, ну, его же не банили во ВКонтакте, сейчас я скажу, а он там забаненный. Не, все идет, все в порядке. Короче, подписываемся на наше сообщество во ВКонтакте. И на наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово тоже обязательно подписывайтесь. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Хороший вопрос вы задали насчет холодной войны.
Угу.
Так вот, она идет. Она не прекращалась. Это мы ее на время прекратили. А Запад ее не прекращал никогда. Он нас обкладывал. То есть это и есть обкладывание. Кто кого лучше обложит со всех сторон ракетами. Он продолжает это делать. Вот То есть она сейчас в самом разгаре, это холодная война. Вот. А горячей войны нету. Есть специальная военная операция. И не дай бог, чтобы была именно война горячая. Потому что ничего хорошего ни для кого не будет из нее. Угу. Вот. Да, это что такое горячая война? Это если западные, хотя бы одна страна будет с нами вот напрямую воевать, просто открыть, в открытую.
Вы в это верите в ближайшей перспективе? Что они будут?
Нет, это, конечно, возможно. Это возможно. Угу. Да, но это не обязательно. И вот все зависит от нашей мудрой политики, что мы вот видим, вот тут раздавится горячий воздух, давайте мы туда ударим, давайте мы все. Очень надо точечно. В принципе, то, что идет специальная военная операция, это на самом деле внутрироссийская, так сказать, разборка. То есть это наши земли, они будут нашими. Это была российская земля когда-то, и она и будет. Вот.
Угу. Мы как-то так договорились тут, спасибо, на этой неделе, что мы называем это возвращением наших исторических земель. И формулировка, мне кажется, всем понравилась, да? Мне нравится. Мне нравится. Так, мнение Борисовича, это, соответственно, Борисовича есть, о торговле ресурсами. Есть наше государство и его потребности в развитии экономики. Отменив торговлю, ракет меньше поставлять не станут, а вот наша экономика недополучит прибыли, возникнут риски ухудшения качества жизни. Путин не раз говорил примерно следующее. Мы живем в мире со сложной системой взаимоотношений, посему разделяем торговлю и военные действия. И не забываем, мы торгуем со странами, которые перепродают, и это норм. Вот такое вот мнение Борисович. Виталий Филипп пишет: мне кажется, что у нас никакая не холодная война. Есть противостояние России при помощи КНДР и Ирана, западного блока во главе с Соединенными Штатами Америки. Где-то сбоку на приставном стульчике сидят Саудовская Аравия, Китай, Индия, Кения и иные любители многодетного суверенитета с многополярностью. Они не с нами, но и рвать отношения с Западом не хотят. Назвать это холодной войной нельзя. Нет блока. Есть противостояние с конкретной страной. Грубо говоря, это как у американцев с Ираном, который под санкциями разной степени жесткости со времен Пехлеви, свержения Пехлеви. Можно ли их отношения назвать холодной войной? Да нет, а противостоянием это назвать можно. У американцев проблемы с Кубой, где засели локальные коммуняки, любители Кастро и против Че Гевары. Это холодная война? Тоже вряд ли. Просто гринго не нравится власть в Гаване. Ну да, если мы возьмем особенно за, значит, возьмем ту холодную войну, о которой мы говорим, про которую мы знаем, это что такое было? Это было противостояние двух концепций в первую очередь. Да? Вот сейчас-то нет противостояния концепций. Может быть, еще и поэтому это не подойдет под определение холодной войны, той, как мы ее помним. Если холодная война, это вот уже именно нарицательная, и мы вот только так и никак иначе. Хорошо, если мы понимаем, что Запад нас обкладывает, и когда он это начал, начал ли он это с Фултона? Если мы отталкиваемся от обкладывания, то почему мы не можем сказать, что холодная война не началась в 19 веке с большой игрой? Развал империи, Ульянов, Ленина и иные леваки – это наймиты лондонского проекта? Давайте, значит, Ульянова, Ленина и чьи они наймиты мы пока оставим, да, пожалуйста. Но логика ваша понятная, я с ней согласен. То есть все-таки в 19 веке было одно, в 20 веке было другое, сейчас это уже третье, это уже следующий этап. И та холодная война действительно закончилась. И там был период, когда мы с ними никаким образом не конфликтовали. Кстати говоря, там в Штатах периодически публикуют данные из разных интересных архивов, которые они рассекречивают. И вот тут на днях было рассекречено, были стенограммы разговоров помощников Клинтона с помощниками Ельцина и самого Клинтона с Ельцином. И там оказалось, что по поводу обещаний не расширяться на восток, что эти обещания звучали и в адрес Бориса Николаевича Ельцина, и что они его обманывали таким образом, и там самое интересное, что они вот там очередной виток расширения отложили немножечко, чтобы не подгадить выборы Ельцину, потому что Ельцин казался для них удобным президентом России, поэтому совершили его там на год позже, в 97-м. Такой просто интересная деталь, это просто вот про это обещали, не обещали, да все это бред, никто никому ничего не обещал, они рассекречивают свои архивы, они этого не стесняются, и спокойно, пожалуйста. У них же в собственных архивах все это прописано. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну, если внимательно посмотреть слова Пескова, то он, в общем-то, правильно выразился. Он не сказал, что она началась. Он сказал вот то, что они хотят разместить в Германии дальнобойное оружие.
Да.
Оружие. Там и все это вызвало там ликование в НАТО. То это уверенные шаги к конфронтации, к холодной войне. Понимаете? Вот так оно и есть. Холодная война-то это понятно. Там... Вот как она раньше была. Это есть же хронология, там железный занавес, там, по-моему, в 46-м году, потом иранский кризис с нашим участием, Корейская война, Суэцкий кризис, полет Пауэрса, Венгрия, 56-й год. Это все холодная война, хронология. Мы войну между Соединенными Штатами и между СССР не объявляли. Но мы участвовали и в корейском кризисе, и в иранском кризисе, и так далее. Это и есть холодная война. Он и говорит, что делаются шаги к открытому противостоянию. Стоит им запустить ракету дальней, с территории, скажем, Германии, Румынии, т.д. и т.п., у нас есть все основания ударить как раз оттуда, откуда прилетело. Понимаете? Тут две стороны. Вот сейчас... У нас в информации, особенно по телевидению, что-то увлеклись там. Байден шатается, т.д. и т.п. Ну а у нас что, Ельцин не шатался, что ли? Он что, не мочился на колесо этого самолета, не в пьяном угаре, это самое, махал руками, руководил оркестром? Главное-то не это. Ведь если внимательно посмотреть, и недооценивать нельзя, и переоценивать врага нельзя, ну... Законодательная, исполнительная, судебная власть-то в США, она же функционирует. Федеральная резервная система, это то бишь на нашем языке центральный банк, работает. Система вся исполнительной власти в целом-то она работает. Европа как стояла на коленях перед Вашингтоном, так и стоит. Поддержка Киева продолжается всем Западом, и США все это возглавляет, так и продолжается. Все же идет. Санкции дают? Дают. Они работают. Доллар ослаб, но он продолжает работать. ВПК-то у них наращивается потихоньку, это же даже уже в открытую говорят. А гонка вооружений – это первый признак холодной войны. Так что расслабляться-то нельзя. И Песков-то он, так сказать, правильно говорит, что это уже шаги к плохому. Так что тут ничего не подпишешь.
Угу. Понял, спасибо. Но спасибо, Сергей Алексеевич. Никто и не говорил, правда, что там то, что у них Байден шатается, это значит, что у них там все рухнуло. Но это признак слабости, так или иначе. Когда об этом говорят, то говорят именно об этом. И вот когда я лично говорю про Байдена, про его состояние и так далее, я всегда стараюсь подчеркивать, что это момент слабости, который мы никогда не видели. Это политический кризис, это политические споры, это то, как демократы там не могут, они не могут договориться с республиканцами, не могут договориться сами с собой. И это политический кризис и момент слабости, которым надо пользоваться. И если уж мы будем проводить эти параллели с Ельциным, что такое была эпоха ельцинской России? Это был тот самый момент слабости, которым воспользовались по полной программе. И выжили, для них, к их большому сожалению, не максимум выжили из этого, но выжили многое. Выжили много, и нам надо тоже этим пользоваться. Ну, вот такая вот историческая обраточка. Вот нам тоже дали президента, который, конечно, на колеса самолет не мочится, но ходит под себя периодически в прямом эфире, судя по всему. Путает все имена, заговаривается и так далее. Надо постараться этим воспользоваться. Бесконечно это продолжаться не будет. Я тоже считаю, что у Соединенных Штатов Америки есть шанс свалиться к развалу, но он минимальный. Я думаю, что вряд ли мы это увидим. Думаю, что они вылечатся. Сейчас встанет все на круги своя. Но сначала будет вот этот момент слабости. Пиковый момент слабости. Может быть, вообще в принципе в истории. Ну, политической слабости. Самый сильный политический кризис за всю современную, новейшую историю Соединенных Штатов Америки. Давайте туда далеко и глубоко копать не будем. Это уже не суть важно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы еще как бы обсуждаете, вот какая война, холодная, горячая, да?
Да, да, да.
Ну, безусловно, на мой взгляд, война идет настоящая, полноценная, горячая. Понимаете, раньше какое-то было более честное, наверное, время, если американцы объявили войну Германии, даже до высадки там в Нормандии каких-то своих сухопутных сил. Но, тем не менее, это была уже тогда война, хотя она определялась только тем, что Америка поставляла сюда и вооружение свое, и всевозможные другие припасы. Но, понимаете, плохо, как бы плохо и хорошо, что она началась. Плохо, вот на мой взгляд, что мы оказались к этой войне не готовы. То есть на сегодняшний день мы все делаем с коленки. У нас не было достаточного количества снаряжения элементарного для солдат, включая формы, амуниции и прочее. У нас не было достаточного количества разведданных, то, что мы туда полезли, и, ну, имея абсолютно превратное представление о том, что там было на самом деле, я имею в виду по отношению к нам. Я считаю, что у нас плохо работает космическая группировка, потому что я просто элементарно сравниваю, ну, понятно, что нам не дают то, что имеет наше руководство, но элементарные фотографии, которые показывает, допустим, Америка и мы, совершенно разного качества. Но хорошо, что мы влезли в эту ситуацию, потому что это как бы прокси-война, это как бы война не настоящая, ну, в кавычках не настоящая. То, что мы сейчас на коленке меняем всю формулу наших вооруженных сил. И армия сегодня, это уже не армия 22-го года, она на порядок более эффективная. Так что в этом смысле хорошо, что война началась тогда, а не была бы она условно через 5 лет. Потому что через 5 лет, учитывая ту ситуацию в вооруженных силах, которые оказались мы на состояние на 22-й год, ну, было бы просто катастрофой.
Угу. Понятно, спасибо. Ну да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Есть такая, да, народная мудрость, это вот оно. Откуда господин знает такие данные, что разведка у нас не очень, из генштаба звонит? Ну, это обычная, стандартная наша такая диванная оценка была сейчас вот нашего слушателя. Не можем же мы его за это ругать. А у нас всегда так, всегда выигрываем в итоге, это наша особенность, пишет завхоз. Всегда, не всегда, но зачастую. Я помню, что даже... Это вот тоже интересно. Мне всегда интересно понять психологию противника. Я не знаю, меня она... Я сейчас как прозвучал, наверное, очень как-то... Это было очень как-то надменно, но это правда так. Это я сейчас, наверное, сам себе копаюсь и нахожу такие объяснения. Но мне нравится стараться смотреть на конфликт через американскую призму. Например, американскую. Ну, в данном случае, вот то, что мы обсуждаем, через американцев. И некоторые из них подмечают это. Подмечали, по крайней мере. В изданиях, которые не совсем оголтелая явная пропаганда, типа там мейнстримных газет и телеканалов, а такое, чуть более экспертное. И некоторые журналисты в колонках, не в больших материалах, но подмечают это, что на самом деле-то это... Ну, есть такая особенность у русских. Они, ну, мы это называем «долго запрягаем, быстро едем». Мы про себя все давным-давно знаем. А они именно через призму военных действий говорили, что, сравнивая некоторые конфликты из нашей истории, там в том числе 812 год, 41 год, что часто очень начало военного конфликта у русских несопоставимо с его финалом. Настолько финал грандиозный, настолько однозначная победа, и вроде как какое-то смазанное начало. Это тоже их особенность, и надо иметь это в виду. Вот вопрос в том, руководители, которые отвечают, принимают решения, они знают об этих особенностях или нет? То, что узкий слой экспертный в курсе... Это понятно, а вот по поводу руководителей, доносит ли до них эту информацию или нет, непонятно. Судя по всему, пока не особо доносит, потому что если бы доносили, наверное, не лезли бы тогда. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, добрый вечер,
добрый.
Роман Александр.
Добрый.
Вы знаете, вот вы там говорили, лечить, не лечить Америку. Да не надо Америку лечить. Вы знаете, надо с соседями работать, а именно с Европой. Надо лечить Европу. и лечить уже настало время жестко. В каком плане? Понимаете, она ведет себя сейчас вот как тот пацан, которому купили там PlayStation, да, и у него игрушки, вот эти пулялки, стрелялки, и он всегда выигрывает. Вот он сидит, он живой-то крови никогда не видел, но вот он побеждает во всех этих играх, да. Потом еще выйдет во двор и какому-нибудь маленькому там пацану там за трещину даст, и опять в этой PlayStation, и он герой, он победитель. Вот, то есть он сам никогда не получал и вживую никогда, скажем так, не выхватывал. Поэтому я считаю, что если мы будем также вот эти чертить красные линии какие-то, еще что-то, это все ерунда. Люди перестали, дипломатия в Европе умерла. Но вы посмотрите на Бербок, это что, дипломаты или на другие? Это не дипломаты. Это вот, знаете, как настало время купленных дипломов. Ну, если вот говорить там по нашим, да, вот здесь, которые сейчас посмотришь, куда не зайдешь, у нас сейчас 2000 вот эти купленные дипломы сидят, и все на руководящих должностях уже достаточно, так может так. Вот. И вот туда, ребят, для чего у нас было создано не стратегическое, а тактическое ядерное оружие? Вот для чего оно изначально создавалось? Объясню. Если, к примеру, я так утрирую, со стороны Польши, если заходит, к примеру, Польша, тьфу-тьфу-тьфу, там, я сейчас, заходит там танковая дивизия, да, вот не на территорию Польши, а вот куда она зашла, а-ля прилетает тактическая боеголовка. Тактическая — это малый радиус действия, да? Но она должна прилететь. И вот на данный момент, вот я смотрю вот эти вот вещи. Мы попали по аэродрому, уничтожили одну стоящую сушку, да? Это классно, это круто, все нормально, молодцы, ребята, дай вам Бог здоровья, разведки и всем. Но это не поможет, ребят. Но это не поможет. Я считаю, что дело близится к чему? Если дадут действительно F-16, да, это не шутка. Они все равно, да, там мы сейчас можем спорить, наш МиГ, наша сушка, быстрее настолько-то ми. Ну, ребят, это все равно опасно, это все равно опасно, это все равно смерть. И смерть нашим ребятам, да. Поэтому, как только дадут, и мы узнали, что без вариантов, чтобы европейцы немножечко поняли, что обязательно так на куда-нибудь, вот во Львове есть аэропорт, туда одну тактику, чтобы одна тактика прилетит, и вот поверьте, так, американцы не сунутся. Это очень прагматичное. Америка – это деньги. У них все завязано на деньги. Ну, неужели тут никто не понимает? Да не надо им умирать, они будут своими солдатами умирать за какую-то там а-ля западную Украину, да, и там кусочек Польши, да, потому что ветром-то все равно потянет к ней, да. Не будут они умирать, но нам, если мы не долбанем по какому-нибудь аэродрому, не надо по какому-нибудь, по определенному, куда пришли эвки, да. Ну, а все остальное, красные линии, «Урал» сбили 1F, да бред это все. Ну, я, конечно, удивляюсь. Нет, я не удивляюсь, я поражаюсь. И дай бог здоровья. И надо же такому терпению Владимиру Владимировичу, да, вот иметь. Это ж насколько терпеливый человек, да. Ну вот другой, мне кажется, уже давно долбанул. А вот он все-таки ждет. Это вот, ой, Господи, дай бог ему здоровья и такого терпения, что вот пока вот это все, конечно, до этого не дошло. Но рано или поздно это до этого дойдет. И чтобы сохранить жизни наших солдат, я думаю, что это надо сделать раньше, чем позже. То есть это лично мое мнение, поэтому без тактического одного хотя бы заряда, хоть Мария Захарова будет рисовать, хоть Песков, хоть кто будет сидеть красные линии рисовать, они просто смеются. Они как тот мальчишка вот в этой игре, они будут смеяться и говорить, а я тебе сейчас все равно там пойду куплю на эти бонусы или золотые монетки какую-нибудь новую кувалду, я тебя все равно размочу. Нет. Ну, нам надо первым размочить. Вот. Не видели они крови, не видели. Привыкли жить, задницы свои в тепле держать и воевать. Да никак они не привыкли воевать. А американцы, не надо их лечить. Эта нация сама себя вылечит.
Вот. Да, спасибо, ладно, большое. Хорошо. Ну вот по поводу, спасибо, конечно, по поводу того, что не видели они войны, тоже меня вот Елена подметила, и меня тоже так немножечко это, что кто это не видел войны? Европа не видела войны? Как-то Европа не видела войны? По-моему, как раз вот кто-кто, Европа-то видела. Видела неплохо. И должна была эти уроки усвоить. Хоть как-нибудь. Может быть, забылось. Может быть. Может быть, забылось. Тогда надо намекнуть, да? Ну, вот это вот раз в 100 лет обязательно вся Европа объединяется и получает по зубам. Оно ли это сейчас? Не знаю. Ну, то, что они прям не видели. Нет, они все видели, видели многократно. У нас с ними богатая история взаимоотношений со всеми. Все там друг с другом так или иначе перевоевались по 10 раз. И попроигрывали, и повыигрывали, как только не было. Но дважды прям полностью объединенная Европа получала от государства российского по зубам так, что мам не горюй. И последний раз был не так давно. Все-таки должны были помнить. Должны помнить. Об этом не могу сказать, что европейцы забыли, что такое война, и сидят, живут там своей этой приятной сладкой жизнью, как мы ее представляем себе в Европе, и из-за этого, значит, немножко как тот мальчик в компьютерной игре, да, потеряли ощущение реальности. Любому, кто играет в компьютерную игру, советую в онлайн выйти. Знаете, вот, я не знаю, насколько во двор, в онлайн, каждый раз, когда этот человек, который в тире каком-нибудь Call of Duty, всех кладет там с капитаном Прайсом, значит, который ему двери открывает, как только в онлайн выходит, сразу понимает, что такое настоящая игра. И сразу там начинаются всякие тибэггинг. Ну, кто играет в онлайн-игры, знает, что такое тибэггинг. И всякое подобное. Они считают, что Гитлера победила западная коалиция, пишет Марина. Вот многие там так считают, но знаете, кто там так не считает? Германия. Это свежая была история. Опросы немецкие. Германия так не считает. Германия помнит, кто победил Германию. Немцы помнят. Может быть, кстати, с этим связано то, что Шольц один из самых таких вот тормозных там среди выделения разного вооружения, вечно все там что-то мямлит, это не это, то, все, да, Таурусы, никаких Таурусов. Может быть, может быть. Пинг мешает, пишет Виталий Фили. Ну, может быть, да, может быть, им и пинг мешает. У них сейчас пинг, судя по всему, будет мешать нормально открываться одному интересному сервису на территории Российской Федерации. Но пока он работает, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 12 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, пока все работает, сейчас поговорим об этом. Пока работает, подписывайтесь, ставьте лайки под трансляцией, залетайте в чат, ловите момент. Также у нас есть сервис и место, куда надо срочно подписаться. Это ВК, ВКонтакте. Заходим, вбиваем «Говорит Москва». Называется «Говорит Москва» 94.8 FM. Там есть галочка, не промажете. На ВК-видео тоже ищет, просто по запросу «Говорит Москва». Все трансляции там есть точно так же, как на Ютьюбе. Заходим туда. Также, и подписываемся. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово. Там тоже есть прямая трансляция. На ТГ с зданием забили? Нет, почему забил? Есть у меня и телеграм-канал «Бабаян Здание». Подписывайтесь туда. Ну, я не могу сказать, что я прям очень активно веду свой телеграм-канал, честно признаюсь. Но подпишитесь. Может быть, если вы сейчас все подпишетесь, я такой, все подписались. И начну как начну вести, вот так вообще одуреете. Подписывайтесь. Бабаян Здание, телеграм-канал. Я видел, что у нас спрашивали на Ютьюбе, а где трансляция на Рутюбе? Канал нашли, а трансляции нет. У нас нет трансляции на Рутюбе, потому что они очень ужасно работают. Ну, значит, давайте, последнее сообщение, пойдем дальше. Борисович пишет. Моя экспертность по политическому диванодайвингу говорит мне, что мы уже победили как минимум, потому что парадигма американцев подорвана, и страны проснулись и увидели истинное лицо Запада и видят, к чему приведет мир. А победа на поле боя, говорю как участник СВО, будет за нами. Стойкость, отвага и дух русского солдата меня впечатлил. Ну, вот, мне кажется, лучше эту тему и не закончишь. Вот Борисович все, в принципе, сказал. Значит, с вами идем дальше. Говорили мы с вами недавно про YouTube, когда он забанил в очередной раз целый ряд каналов наших артистов, блогеров с пророссийской позицией. Забанил безвозвратно каналы с миллионами просмотров, и все-таки на это обратили внимание. В очередной раз на это обратили внимание, Роскомнадзор даже подсчитал количество каналов, которые с 22-го года было забанено Ютубом. И очень много оказалось этих каналов, 200 с лишним, по-моему, там такая цифра. Я думаю, что они считали только большие, честно говоря. Вряд ли они считали маленькие или те, которые появлялись и не успевали раскрутиться, их банили. Таких тоже было много, много кто пытался партизанить. После удаления сразу создавал что-то новое, их банили снова, нещадно. Я думаю, что они подсчитывали только большие каналы. И поднялась эта дискуссия, мы это обсуждали в том числе и здесь с вами, надо ли нам банить этот чертов YouTube на территории России, замедлять его как-то искусственно, просто блокировать, или не надо. И вот снова поднимается этот вопрос, уже на официальном уровне, и вроде как начали говорить о том, что появилась сначала информация, по-моему, коллеги из газеты «Ру», ее опубликовали, что у них, значит, со ссылкой на источники есть информация, что YouTube сейчас он глючит. Я не знаю, кстати говоря, отпишитесь, вы замечали, что YouTube глючит у вас как-то или нет? Официально он типа глючит из-за того, что оборудование, серверное оборудование, на котором стоит здесь в России YouTube, на него в самой компании Google забили, никаким образом его нормально не обслуживают, и поэтому это естественный процесс, что он замедляется просто потому, что серверное оборудование без обслуживания отмирает по чуть-чуть. Ну, вот говорят, что, значит, как-то глючит этот самый YouTube. У меня он глючит с 22-го года, наверное, честно говоря, он у меня глючит. Но каким образом? У меня не отображает иногда обложки. Через телефон. С компьютера все в порядке. Через телефон не отображает обложки. Это, наверное, единственный глюк, который есть у меня. На YouTube все остальное работает, летает, все как обычно. И вот у газеты «Ру» появился инсайт, что YouTube забанят к сентябрю. В сентябре будет принято решение заблокировать YouTube на территории России. Его вроде как уже опровергли. В некоторых источниках, по-моему, тоже Дмитрий Песков говорил о том, что нет никаких планов, либо он с ними не знаком. Но на самом деле опровержение так себе, как и инсайт тоже так себе. Мы не знаем, заблокируют его или не заблокируют. На моей памяти это уже пятый раз, когда его собираются блокировать, и все никак не заблокируют. Но, тем не менее, прошла такая информация. Завтра спросим у газеты «Ру» про источник. Ну да, вот и сейчас и спросим. Фейкометов, да? Не, ладно, без обид, я не знаю, что у них там за источник, но информация такая к ним просочилась, они ее выдали, в принципе, по-журналистски ссылаясь. Все в этом смысле было сделано правильно. И вот. И параллельно с этим пошел процесс по тому, чтобы забанить WhatsApp. Продукт компании Meta, который у нас экстремисты и террористы, и нежелательная организация, который продолжает у нас работать, несмотря на то, что все остальные продукты компании Meta забанены давным-давно и не работают на территории России. И вот решили, что надо все-таки как-то и WhatsApp'ом заняться, потому что он там, через него переписываются террористы, WhatsApp никаким образом не сотрудничает с правоохранительными органами в России, и поэтому его надо забанить. И там, кстати говоря, процесс пошел, на мой взгляд, намного бодрее, чем с YouTube'ом. То есть там уже говорят в открытую, люди без каких-либо ссылок на источники, а сами источники выходят и заявляют, что мы забаним этот WhatsApp к чертям собачьим, в ближайшее время он будет замедляться. И вот хорошее, значит, сообщение было у меня здесь. Сергей пишет: WhatsApp точно нужно полностью заблокировать на территории России. Насчет YouTube это спорный вопрос, а все сервисы террористической организации Meta нужно блокировать. Ну так вот, давайте с вами попробуем разобраться. Мы должны блокировать WhatsApp и должны ли мы блокировать YouTube? В этом уравнении появилась вторая переменная, это WhatsApp. Почему вот Сергей, например, считает, что WhatsApp точно должен... WhatsApp, для тех, кто не знает, это, ну, я не знаю, есть такие люди, кто это не знает. Это мессенджер, такой же, как Telegram, только хуже, на самом деле. Такой же, как Telegram, только старше и при этом хуже. И вот надо ли его банить или не надо? Ну, и YouTube, соответственно, и почему? на ваш взгляд. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Это просто отговорки насчет устаревшего оборудования. Заблокируют, скорее всего, только кому от этого будет лучше. Принцип «на зло бабушке отморожу уши» к добру не приведет. Лучше будет нам с вами от этого. Я вообще в этом смысле, я убежден. Меня не сдвинете с этой точки зрения. WhatsApp и YouTube в корзину, пишет Александр Волков. Соловей-разбойник говорит, возродим Аську. Только что померла. Буквально на днях померла. Куда вы ее возрождать собираетесь? Померла же. Кстати говоря, это ICQ, это на протяжении всего времени был наш. Была наша разработка. Это прям наша уникальная была история. Мы ее сами же только что в итоге взяли, спустили в унитаз. То есть у нас был мессенджер, готовый, с известным именем, с таким настроением ностальгии, с легендарным звуком. И мы взяли его просто и грохнули, да? Круто, круто. Вайбер сидит и потирает руки, пишет Евгений Кулябин. Ну, кстати, да. Ну, нет, слушайте, есть же этот, есть Телеграм. В смысле WhatsApp я вообще не понимаю, кто потеряет. О, я пользуюсь WhatsApp, признаюсь, но пользуюсь по старой памяти. У меня просто разделено. У меня Telegram рабочий, а WhatsApp это личный. Но, честно говоря, если его забанят, да как-то мне будет абсолютно без разницы. Забанят и забанят. Буду пользоваться Telegram, вообще не потеряю. Он глюченный, отвратительный этот WhatsApp. А еще, говорят, его сейчас и замедляют. Это... А раньше тогда что это было? Хочется спросить. Это раньше вы его не замедляли, типа? Это вот он так нормально просто работал? Не, Вайбер не вариант, там родственники открытками закидают, пишет Миша Николаев. Поняли, да. WhatsApp удобнее, пишет Игорь. Да здесь уже просто не про удобство. Понимаете, здесь вообще не про удобство. Нужна у каждой уважающей себя страны должен быть свой информационный вот этот вот информационная база, база информационных технологий, свои сервисы, которыми они пользуются. У Китая это есть, у Штатов это есть. Посмотрите на Европу. Европа абсолютно в вассальном положении к Соединенным Штатам находится, и у них нет ничего своего. Вообще. Мы посерединке, мы ровно посередине находимся. У нас вроде и есть, а вроде и нет. У нас Google полностью проигрывает по всем статьям Яндексу, по поиску. То есть Яндекс впереди, ну не планеты, но впереди Гугла, уж точно далеко впереди Гугла в России. А при этом в тот же самый ВКонтакте в какой-то момент пальму первенства отдавал запрещенному Фейсбуку. Сейчас немножечко откатилось это в обратную. То есть у нас вроде как что-то есть, но мы ничего стороннего не блокируем, и свое, получается, развивается как-то в полноги. Полсилы. Когда-то Рутюб был популярнее Ютуба, пишет Игорь Маслов. Но то время давным-давно прошло. Переводчик пишет, что белорусы в основном Вайбером пользуются. Мне каждый раз, когда, значит, видят у меня на телефоне Вайбер, жена задает вопрос, на какой черт тебе Вайбер? Я говорю, я его установил тогда себе снова в Беларуси в 2020 году, так до сих пор и не удаляю, потому что думаю, а вдруг еще придется с белорусами каким-то образом общаться. Действительно, белорусы пользуются только Вайбером. WhatsApp у них нет, у них есть Telegram и есть Вайбер. Как-то вот так вот оно произошло. Если мы отталкиваемся от террористической угрозы, то они могут переписываться и пользоваться любой платформой. Сколько тех же проповедников в телеге, которые занимаются ваххабизмом среди наших мигрантов, такой логике его надо банить жестко. Логика другая. Логика, вы идете на сотрудничество или не идете на сотрудничество. Если идете на сотрудничество, мы вас не баним. Если вы отказываетесь от сотрудничества, как платформа, значит, отлетайте в бан. Понятно, что они будут искать, чем пользоваться. Но если, как бы, если все по-честному, если мы говорим, террористы, предоставьте нам информацию. Они говорят, хорошо, террористы, вот они. Предоставляем информацию, даем вам доступ. Тогда да, но по понятным причинам компания Meta этим заниматься не будет. Она, кстати, запрещена и все дела. Удалил Viber, каждый день звонили мошенники, пишет Костя Че. Это избыток крахмала на них так влияет, пишет Миша Николаев, это про белорусов и про Viber. Андрей пишет, ага, и автопром. Что означает, а при чем здесь автопром? Не понял. А в чем заключаются глюки WhatsApp? Сколько пользуюсь, не видел. У меня постоянно ролики слетают, они загружаются, но там какие-нибудь видео, фотографии плохо грузят. Постоянно ошибки всякие выскакивают, непонятно, с чем связано. И говорят, о, невозможно, слишком много весит, невозможно скачать. Что это вообще означает? Как это слишком много? А потом сразу скачивает. Как это слишком много? А как это туда попало, если слишком много весит? Что за бред? Почему вообще это текстом же кто-то эту ошибку прописал? То есть она у них существует? Ну, короче, отвратительное, на самом деле, приложение, как и любое приложение компании Meta, экстремистской, террористской, на мой взгляд. Всегда так было и всегда и так остается. Что, значит, это лица-книга, что WhatsApp, что, значит, экстремистка-грам, вот все вот это вот отвратительные были приложения по своему функционалу, по тому, как они работают. Ну, вот такой вот почерк у конторы. Они суперкрутая мегакорпорация, которая делает плохие продукты, на самом деле. ICQ – разработка подростков из Израиля. Потом его купила AOL, потом и Mail.ru. А, ну, то есть, все-таки не наша разработка, но мы его купили. Зачем надо было его убивать? Почему не вложиться? Почему не возродить? Не понимаю. Короче, блочим или нет? Баним или нет? Вы за то, чтобы забанить тот же самый WhatsApp? Куда вы перейдете, если он будет забанен в ближайшее время? Сильно ли это на вас отразится? И то же самое с YouTube. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. WhatsApp – продукт Соединенных Штатов Америки. Тут нам... Выдает, наконец-то, правду Марина. Спасибо вам, Марина, большое. Так, у Рыжего вроде есть какой-то мессенджер. У Рыжего? У меня что? У какого Рыжего? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ник, девятиэтажник. О, с Ютубом не знаю. Блочить? Нет, может, сам помрет. Вот, раз уж такая, пошло такое дело. А с WhatsApp'ом я не против, чтобы заблочили. Знать, действительно, устаревшие технологии, надо иногда от них отказываться. Просто. Блокировать и все. Это, как знаете, отключили аналоговые вещания телевизионные. Перешли полностью на цифру. Оно и лучше, и дешевле, и качественнее. Все сразу. Вот лично пользуюсь WhatsApp, у меня одно, два, ну, три сообщения в день. Пожилые родственники переучим. Не проблема. А пользуются они-то люди такие, знаете, еще, у них принцип «лучший враг хорошего». Оно вроде работает, и ладно. Ну, вот, зачем переходить на что-то другое? Ну, здесь же нормально, позвоните, картиночку, открыточку отправить, тюльпанчики, все нормально. Вот. Но то, что оно небезопасно, уже мошенники звонят по WhatsApp. Ну, тоже надо как-то с этим-то, допустим, бороться. Проще отключить, мне кажется. Тем более, когда альтернатива есть и неплохая. Чего нет?
Ну вот да, вот главное, вот именно в чем различается, это спасибо большое, Денис, в чем различие между ситуацией с WhatsApp и ситуацией с YouTube, что есть альтернатива. У YouTube типа нет альтернативы, хотя я до конца с этим не согласен. Но здесь так вообще просто есть, пожалуйста, работает. Telegram, все знают, как этим пользоваться, он намного удобней. И вроде какой-то есть какая-то связь с людьми, которые отвечают за... управление этой соцсетью. Ну так почему бы и не отказаться? Для меня это вообще загадка. Как мы каждый раз, произнося «компания Meta является запрещенной экстремистской компанией на территории Российской Федерации», но при этом один из продуктов этой компании, один-единственный, он работает. Никаких проблем нет. Вот даже сейчас интересно будет. Вот я прямо у себя закрою его сейчас и открою заново. Ну да, пожалуйста, ты открываешь, там написано WhatsApp, и снизу написано «From Meta». Ну это парадокс. Почему так? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, ну, WhatsApp не пользуюсь, потому что по большей части группы в школах, в садиках вот у нас самой не закрывают, потому и не запретили его. А в Телеграме, если честно, там ну, немножко сложновато для всех групп, потому что все сообщения путаются. Там используюсь. Активно используются группами, то есть ну, по работе. WhatsApp проще. В этом плане.
Да. Не знаю. Ну, это индивидуально. Может быть. Может быть. У меня все рабочие группы точно абсолютно в телеге. А как же с родительскими чатами быть? Получается сразу, да? Два плюса. Да? Минусы будут вообще? Получается, еще и родительские чаты закроют? Балдеж. У Трампа рыжего вроде есть какой-то мессенджер или соцсеть. Ну, их всех в баню, этих не рыжих, Трампа. Рыжих не отставьте в покое. Трампа, ну, его в баню. Свое есть. Вообще пора перестать американскими в этом смысле технологиями пользоваться. Везде, где есть хоть какой-то аналог, нужно отказываться от всего американского и, соответственно, вливать ресурсы, не только финансовые, но еще и человеческие, в свой аналог уже сразу. Он хуже? Может быть, он где-то будет хуже, если мы говорим про тот же самый YouTube. Ну, давайте, давайте, значит, будем стараться его модернизировать самостоятельно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ой, убежал, ладно. Ой, еще один убежал, хватит убегать от меня. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Есть небольшой комментарий по поводу отличий между WhatsApp и Telegram.
Давайте.
Позвольте?
Давайте, да.
Значит, смотрите, WhatsApp априори привязывается к номеру, и его невозможно скрыть. Ну и в результате все знают номер друг друга, чем пользуются мошенники. То есть им заранее известен номер, и они могут на него позвонить. Mm-hmm. А в Telegram немного по-другому. Мошенники им не пользуются, потому что вы можете запретить поиск вас по номеру.
По номеру, да.
Но, с другой стороны, появляется почва для всякого рода буллинга. Например, кто-то, кто знает ваш ник, может писать вам, звонить, но, тем не менее, вы никогда не узнаете, кто это, поскольку вы тоже не видите его номера. Ну, вот как бы тут два таких маленьких нюанса.
Ну, согласитесь, достаточно действительно незначительный нюанс, особенно с буллингом.
Ну, да, но когда речь заходит о каких-то, ну, например, топ-менеджерах, то службе безопасности становится сложно, потому что вообще нет никаких зацепок.
Но давайте так. Я, конечно, очень сильно переживаю за службу безопасности какого-нибудь топ-менеджера, но уж разберутся, да, им неплохие деньги за это платят. Это, в принципе, их работа. А раньше как работали? Когда вообще не было ни Телеграма, ни Ватсапа. Где были, где искали там зацепки. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Добрый вечер. Я считаю, что вообще ничего блокировать не нужно. Я вообще не понимаю, вот смотрите, WhatsApp, все пользуются WhatsApp, там всякие чаты, родительские, домовые и так далее, так далее. Это все очень удобно. Вот вы мне скажите в двух словах, зачем блочить YouTube?
Потому что YouTube блочит нашу точку зрения у себя. Он работает на врага.
Ну, ну смотрите, YouTube, ну, это мы дойдем, знаете, до крайности. YouTube
это... Но это не крайность, это реальность.
Это такой
хостинг,
который, понимаете, там, если наши там правители боятся, там политического контента, ну, дай бог, 10%. Все остальное это что-то научное, что-то полезное.
Вам кажется? Меня, это учатся... знаете как что? Это как если взять танк, и на танк повесить кашпо с цветами. И вы скажете, ой, это такая хорошая клумба. Зачем ее убирать? Это же такая хорошая клумба. Вот да, это примерно то же самое. Самый... Вот Георгий, то, о чем вы говорите, такой... это кашпо с цветами.
В такую архаику свалимся, понимаете? Ну,
почему в архаику?
Это просто безумие какое-то.
Ну, так сильно, если вам нужно будет получить какую-то научную историю, вбейте в Яндекс и получите и этот ролик, и сайт, и еще что-то.
По Ютубу люди учатся, извините, даже стиральные машины ремонтировать. Там какие-то еще вещи. Ну,
пускай заливают видеоролики, где чинить, как чинить стиральные машины, пускай зальют их во ВКонтакте.
Мы вообще просим это делать.
Скажите, вы когда чините, народ, да, просит. Когда, ну, во-первых, потому что почему нет? А что, народ должен решать? Демократия, по-вашему, так работает?
А кто должен решать?
Ну, конечно. Вы выбрали себе власть. Конечно. Вы выбрали власть, вы делегировали им право решать. Это демократия называется, конечно.
Ну, это вопрос такой, знаете, кто-то делегировал, кто-то не делегировал. Это по-разному, понимаете? Ну, мы просто дойдем до крайности. Ну, давайте
да это не крайность. Закроем. Это не крайность.
Все
закроем. Не все. Все не надо. Надо закрыть то, что работает против нас.
Нет, ну если мы такие суверенные, если мы такие да. Все устойчивые на 80%, чего мы боимся-то тогда?
Нам 100 надо.
Ну чего мы боимся? Книги запрещаем.
Нам 100 надо. 100 вот надо. 100%. Или вы хотите, чтобы процент снижался? Я хочу, чтобы он повышался. Я хочу, чтобы он повышался. Я, правда, не знаю, откуда вы взяли историю про 80%. Мне кажется, это выдумка какая-то ваша. Самая настоящая. Ох уж эти знаменитые ученые из Ютуба. Кац... Давайте я переформулирую, Миш Николаев. Шмац, да, вот я так переформулировал немножечко. Все они у нас иноагентами признаны. Это такая глупость. Вот по поводу того, что это все... Ой, учатся люди, машинки стиральные. Машинки стиральные, вы когда учите, ну, залейте в видеоролик, как чинить стиральную машину на Рутюб. Будьте учиться вы, как стиральную машинку чинить по Рутюбу. Какие проблемы? Или вы учитесь, как чинить стиральную машинку от преподавателя Стэнфордского университета Джона Смита по его лекции 1981 года? Что-нибудь типа того? Вряд ли. Так, или возьмите 5000 рублей и заплатите умельцу стиралок. А скорее всего, вот если вам надо именно стиральную машину починить, скорее всего, вам придется отдать 5000 рублей умельцу. Любой, кто когда-либо сталкивался с ремонтом стиральной машины, подтвердит, что, наверное, даже и не 5000 рублей. Ладно, значит, с Ютубом, я думаю, закончили. В следующие полчасовки мы... Сюрприз у меня для вас. Давайте сейчас новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.35 в Москве сегодня, 12 июля, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». «Отбой». Меня зовут Георгий Бенц, со мной Георгий Осипов.
Всем добрый вечер.
У него не работает микрофон, вот тебе работает.
У меня все работает. Это просто была драматическая пауза.
Все, не все,
все нормально.
Мы
добрый
все
вечер всем, друзья.
Да, значит, туда быстренько. Вот Елена спрашивает, что не поняла новость. Украинские власти приняли решение продать гостиницу Украины. Это та, что на Киевской? Нет.
Это хорошая
та,
шутка.
Это конечно. Та, что... Не, ну она искренне возмущается. Это та, что в Киеве. Которая была гостиница «Москва», по-моему, или гостиница «Россия», как так она называлась. Они ее переименовали в Украину. Гостиница «Украина». Ну, в общем, не суть важно. Сюрприз — это про футбол, пишет Костич. Да, сюрприз — это про футбол. Объясню, почему. Потому что, во-первых, сегодня пятница. А во-вторых, получилось так, что наша голевая передача в понедельник пришлась на... перед полуфиналами, да, полуфинал сыгран, у нас есть финалисты, и финал будет играться в воскресенье, хочется как-то об этом немножечко все-таки поговорить. А именно, значит, что у нас... Катя пишет, так, подождите, в студию история про то, как вы из Рыбинска выехали.
У нас очень мало времени, друзья, я жив-здоров, поэтому давайте как-нибудь в бабосиках ее обсудим.
Мне нравится,
это интрига. Интрига, понимаешь, будет держаться.
Да, короче, будут ждать. Голевая передача. Рубрика «Голевая передача» у нас сегодня. Вот так вот завершаем программу «Отбой» в пятницу. А именно, значит, финал у нас будет такой. В финале встретится сборная Испании и сборная Англии. Футбол против антифутбола. По факту зло от мира спорта против добра от мира спорта. Первый матч был сыгран между Испанией и Францией. Вывески вообще красивые были. Но Испания-Франция отдельная вкуснятина с точки зрения вывески. Там вообще все хорошо. Там сначала была Франция-Португалия, до этого была Испания-Германия, да, и вот они вышли друг на друга. Испания-Франция. И ведь неплохая была на самом деле игра.
Да, не только вывеска, я хотел бы тут с тобой поспорить, потому что, что касается содержания этой игры, было все достаточно уверенно
да.
и интересно.
Да.
Это даже, знаешь, самый интересный матч на этом чемпионате Европы, по моему мнению, потому что той игры, которую я ожидал, она не случилась.
Угу.
Было все гораздо интереснее. Я с удовольствием посмотрел эту игру.
Мне кажется, вот эта фраза про то, что ты ожидал и не случилось, она скорее к второму матчу относится, нежели к первому.
Ко второму тоже относится, но да. в рамках первого вот такая вот
все-таки
у меня
в первом была все-таки Испания, которая как вот демонстрировала свой футбол, так и продолжала его демонстрировать и в матче с французами. Неожиданность стала в том, что Франция все-таки показала какую-никакую игру. Мы привыкли, что французы играют в унылейший футбол, что они не показывают вообще ничего на этом Евро, что они не забили ни одного гола с игры, мы вот к этому ко всему привыкли. В итоге мы увидели какой-никакой интересный футбол от французов и даже россыпь голов. Более того, французы даже забить умудрились первыми и забили неплохой гол Колу Муани с передачи Килиана Мбаппе, который все говорили, что свое слово там на этом турнире не сказал и так далее. Вот вроде как попытался это слово взять. На мой взгляд, у него все равно не получилось. Здесь есть интересный момент, так как мы все-таки находимся в рамках программа «Отбой», возьму на себя смелость сказать о том, что в преддверии матча многие говорили, особенно французские средства массовой информации, о том, что очень сильно сборная Франции, все игроки переживали, что к власти придет Марин Ле Пен. Потому что это как раз пришлось, вот этот матч, он выигрался сразу после второго тура парламентских выборов. И они очень сильно переживали. И вообще на них лица на всех не было. Они ходили такие, о боже мой, только не Марин Ле Пен, только не Марин Ле Пен. И очень сильно обрадовались, что она в итоге не выиграла.
Вот, правильно пишет Виталий Фили, да, согласен.
Галимый отмазок. 100%. Слушайте, действительно, я это когда услышал...
Что это вообще? При чем здесь это?
Это... Ну, во-первых, я никогда такого, ничего подобного не слышал, чтобы уже вообще никто не стесняется мешать спорт с политикой. А, то есть они по факту в открытую поддержали, ну, кто социалистов, кто Макрона, то бишь, типа, центристов, да, и выступили в открытую против одного из кандидатов.
Нет, я просто думаю, они боялись за то, кто премиальные в случае победы будет выплачивать. При там, смене власти.
Ну, это вроде как не поменялось бы. Слушай, для... Ну,
это такая же отговорка.
Боялись, что всех нигеров отправят в Африку, пишет Дмитрий Котков.
Не поддерживаем.
Да, дев, что поддерживаем? Поддерживаем. Вообще, действительно, как будто они именно за это и боялись. Но я к тому, что казалось, что за такое должны дисквалифицировать. Или штрафовать, как минимум.
Мне показалось, что в втором тайме дисквалифицировали главного игрока сборной Франции. Я про Килиана Мбаппе. Ну, по негласным правилам, потому что, да, его не было его просто не было на поле.
А просто за такие вещи... Ну, это просто самое, что ни на есть, политическая поддержка и агитация в рамках... И они воспользовались тем, что они попадают сразу в заголовки, потому что они находятся в полуфинале чемпионата Европы по футболу. Это чистой воды политика, примешанная к спорту, но всем уже просто наплевать. Уже никто на это не обращает внимания. Типа, о, Марин Ле Пен, это что, это же типа нацисты в чистом виде. Вот, значит, против нацистов все, значит, главное, где играют, да, в Германии. Против нацистов, типа, все что угодно пойдет. Но это вот такой, да, был флер вокруг матча. У испанцев ничего подобного, значит, не было. Они готовились к игре, у них были пробелы по составу. Значит, Педри травмированный, Карвахаль удаленный, Ленорман удаленный на этот матч. Были проблемы. Мне кажется, что испанцы вышли с высоко поднятой головой из этой ситуации, потому что то, как играл Хесус Навас, которому уже 274 года, да, на фланге, это удивительно. То, как Дани Ольмо сыграл, неправильно так, наверное, говорить, но мне кажется, что как будто и на пользу пошла травма Педри, знаешь, что этот парень играет со старта.
А я думаю, что здесь только лишь тренер угадал, потому что Ольмо выходил всегда на замену, если ты помнишь, во всех предыдущих матчах, и он его наигрывал, и как только случилась травма Педри, Ольмо на 100% влился в коллектив и выполнил свою задачу. Это и сыграло.
Ну, как
Ольмо да. сыграл в этом матче.
И забил гол.
Абсолютно точно. И я думаю, что мы увидим 100% в финальном матче Ольмо в стартовом составе.
Не, ну это понятное дело. А кого мы там должны увидеть еще? Нету на эту позицию никого.
Ну, слушай, получается так, что там есть все-таки вариативность. Можно было бы что-то придумывать, но мудрить не будет главный тренер, он просто поставит Ольмо, и это будет правильное решение. Но что показал Хесус Навас, я когда его увидел на поле, я, честно говоря, полез в телефон перепроверять, тот ли это игрок, ну, до того, да, я услышал фамилию, думаю, он, не он, я увидел его на поле, думаю...
Футбольный эксперт.
Круто.
Лайк.
Слушай, нет, ну...
Экспертиза уровень
бога. Взять... В сборную так это одно. Была,
то, что его взяли в сборную, большая достаточно.
Ну да, но это одна задача только, да? Ну, он когда выходит в стартовом составе, и он достаточно большой отрезок времени отыграл, он просто красавчик, уважение. Вот два футболиста на этом чемпионате Европы. Он и Пепе. Ну это просто невероятно. Ну,
Карвахаль тоже.
Ну, Карвахаль в крутой форме, он вообще-то обладатель Лиги Чемпионов и игрок основного состава Реал Мадрид.
Ну да.
А Хесус Навас?
Основной Пепе, ну, в Севильи.
Ну, все-таки это не Лига Чемпионов, и это не тот уровень, ну, да. Это не Реал Мадрид. Там все-таки скорость и другие абсолютно.
А, ну, я думаю, что стартовый состав на финал мы увидим примерно тот же самый, да. За редкими исключениями, это, соответственно, Начо и Навас уйдут со своих мест, туда вернется. Хотя Начо сыграл отлично, может быть, Начо и будет в основе. У меня Начо вызывал вопросы, помнишь?
Мы с тобой обсуждали.
На старте чемпионата. А, испанцы все вопросы сняли. Вот по ходу этого турнира, который я им предъявлял. Я предъявлял про Марату, но у Марата еще есть шанс обгадиться, еще целый финал есть, да?
Ну, пока все четко.
Пока все четко, да. Ноль голов, очень много рутинной работы, которую он выполняет.
Было много вопросов по поводу Кукурелли,
который, в принципе, ноль просто...
Кукурелли зверь, да. Без вопросов, и он в этом матче опять доказал.
Да, 100%. Вот, в общем, я думаю, будет точно такой же состав, только Начо и Навас, центр обороны, и фланг уйдут, выйдут ли Норман и Карвахаль, собственно, здесь не будет никаких нюансов. Но нельзя говорить про этот матч и не упомянуть Ламина Ямала. Ни при каких раскладах, потому что это явление в современном футболе, честно говоря. 16-летний пацан, который действительно вот только что окончил школу, уже когда был на Евро, да. которому по каким-то там дурацким немецким законодательствам нельзя на поле, по идее, выходить после нуля часов. Ну, что-то там такое есть, какие-то нюансы. Я думаю, что это полубайки, но это все просто менее, очень хорошо работает, ложится, да, на него. Ложится. Да, потому что это реально 16-летний парень, который забивает, но если не самый красивый гол на турнире, то один из точно абсолютно. Поспорить он может, на мой взгляд, только с двумя голами. Это похожий гол Гюллера. Ордо!
Ордо! Да? Вот. Вот так, да, надо было?
Да. Угу. И гол, который забил Беллингем через себя, хотя, на мой взгляд, это было симпатичней, а главное, это было важнее. Это был полуфинал турнира. И он разбирается на дриблинге и закладывает в 9 дальним прицельным ударом в четкую девятку. 16-летний парень становится самым молодым футболистом, который забивает на официальных турнирах сборных в истории, побив не кого-то там, а Пеле. Предыдущий был Пеле, ему было 17 с лишним лет, этому 16.
Что касается Ямаля, я вообще бы не трогал этого парня. Мы, ну, вряд ли он, конечно, будет слушать нас, потому что он не понимает русского языка, по другим причинам, конечно, бы стал, ну, безусловно. Но много очень внимания. Меня эта ситуация только пугает тем, что Фати в свое время тоже получал такое же внимание от прессы, от футбольных экспертов и так далее. Давайте оставим этого парня. Он невероятно крут. Он просто божественный. Просто, знаешь, вот становление футболиста немножечко позже, чем возраст 16 лет. Но угу. То, что он на данную секунду показывает, это как наши фигуристки. Это Эри Тутберидзе в этом возрасте. Чемпион. Гениальный,
но невероятный. Тутберидзе есть одна особенность, они одноразовые.
Я поэтому и провел эту аналогию. Давайте дадим ему время. Пусть поиграет, пусть доказывает.
Ты думаешь, что но он я может думаю, случиться что как с фигуристом?
Да. Ну, там, слушай, по-другому. Я очень боюсь этого, поэтому не хочу даже заострять внимание.
Понимаю сравнение, но травмы могут подвести. Надеюсь, что с ним это не случится.
Дай бог, чтобы обошло, потому что талант еще невероятный.
Да, с его коллегой там Фати случилось, да, примерно то же самое. Но этот парень талантливее, слушай. Этот парень просто на разрыв играет.
Честно говоря, даже когда говорим на эту тему, немножко берут мурашки, потому что то, как он играет...
Мурашки
это нету. Ну, слушай, ну, это даже Месси не доказывал в таком возрасте. Это было позже.
В таком возрасте нет.
Понимаешь, да? А этот уже в 16 лет так.
Ну, и вот французы. Да, французы с их...
Приятное закончилось для меня
откровенно, лично. Продолжаем дальше. Откровенно мерзкой игрой на этом турнире. Немножечко поиграли в футбол, попытались что-то противопоставить испанцам. И, честно говоря, на мой взгляд, этого не случилось. Я не могу сказать, что испанцы наиграли на больший счет, чем 2-1. Но французы и на свой один гол не наиграли. А это был лучший матч Франции на турнире? Наверное, да.
Безусловно.
Парадокс, но в лучшем своем матче на турнире французы умудрились проиграть и вылететь с этого первенства. Самое забавное, что они решили сохранить Дидье Дешама на позиции тренера сборной Франции.
Видимо, бог с ними.
Не, вообще,
топку.
В гробу их всех видал, этих французов, это все понятно. Но я тебе не к этому, потому что это просто какое-то полнейшее отсутствие логики. Зачем держать такого тренера, который просто гробит потенциал своей команды, я не понимаю.
Тогда аналогичный вопрос со вторым финалистом.
А сейчас дойдем, да.
Да. Я вот так, забегая немножко.
Но Юрий Константинов вот считает, что французы втянули весь турнир, видишь?
Ну, знаете, можно все что угодно сейчас притянуть к ситуации, и почему они в полуфинале, но тем не менее, я лучше сборной, кроме Германии, которая просто попала на финалиста этой...
Ты про испанцев.
Да, я про испанцев. Тут больше не возьмешь никакую команду, которая играла лучше. Все играли плохо. Давайте вообще, откровенно.
Давай так.
Чемпионат был, ну, такой себе.
Отчасти, да, подводим уже итоги, да?
Так, ну да, это мы будем финалом. Делать
Мы будем говорить об этом в понедельник, конечно, да. Ну, турнир прям реально.
Ну, три команды можно выделить.
Есть люди, которые начинают говорить о том, что да вы просто забыли, какой был футбол, все это уже было, это просто, значит, это круговорот в истории. Раньше футбол был такой же унылый, там, в 90-х, когда итальянский футбол гремел. Сейчас мы вернулись вот к этому. Я не считаю, что мы вернулись к этому. Мы видим просто определенную тенденцию, которая продвигается действительно самыми дорогими с точки зрения состава командами на турнире. И из-за этого возникает такое ощущение. Но есть противоборство. И я надеюсь, что в финале мы увидим победу нормального футбола над вот этим убожеством. Нидерланды, они же голландцы, они же к чертям их собачьим, так же, как и англичан. Да, Голландия-Англия, второй полуфинал, где мы тоже удивительно увидели лучшую игру англичан на турнире, но только 20 минут.
Да, клеится немножечко моя теория. Ну, согласись, что...
Какая?
Ну, что они берегли силы.
Вообще
но нет. Сам же себя вообще опровергну. Нет, это просто ситуация вынуждает играть футболистов так. И они, убирая все установки тренера, потому что я не верю, что Саутгейт может что-либо поставить. И он это неоднократно доказывал, даже на этом чемпионате.
А ты говоришь, клеится, и потом взял, сказал, что наоборот не клеится. Действительно?
Нет, клеится, если мы берем отрезок 20 минут, про который ты говорил.
Нет, мы 20 минут они, да, играли.
А все остальное, это футбол. Было просто, извините, ну, не будем говорить это слово в эфире.
На да, ну, слушай, ну, это блевота. Все понимаете. Это блевота. Меня реально рвать тянет от игры этой сборной Англии.
Один факт. У Саутгейта, у самого отвратительного тренера на этом чемпионате, по моему мнению, самая высокая зарплата. Делафуэнте получает 1,8 миллиона. Саутгейт получает 5,8.
Да,
это самый такой, да. высокооплачиваемый тренер.
Я тебе больше скажу, самый высокооплачиваемый тренер в мире среди тренеров сборных.
Как? Ну, это просто талант, это аферист мирового уровня.
Но он в финале второй раз подряд.
Хорошо.
Вот парадоксально то, что вот эта Англия с этим унылейшим футболом, да, действительно, 20 минут они играли в футбол после того, как забил Хави Симмонс, шальной забил, в самом начале игры, потом им пришлось выиграть. Вот и у Англии есть вот эта особенность. Они, им нужен ничейный результат. Еще раз, возвращаясь к понедельнику, то, о чем я говорил. Это философия, он говорил об этом в открытую, Саутгейт. Он держит, его задача не забить, его задача не пропустить. И как только он возвращается к ничейному результату, он начинает держать. Он запрещает раскрываться, запрещает атаковать, запрещает своим игрокам. Его задача забивать шальные или проходить по пенальти. Это супер прагматизм, который переходит в аутизм, честно говоря.
И вот в понедельник, когда мы будем уже знать результат финала и кто стал победителем, мы обсудим, что является правильной тактикой.
Ничего, если это не является правильной тактикой, ни при каком раскладе.
Слушай, я могу сказать, если Англия вдруг станет победителем...
Я все равно буду стоять на своем. Такие победители никому
не нужны. Тут не зависит все от нас. Тут зависит от мнения болельщиков, тех, кто любит этот футбол. Хотя я верю в то, что никто не любит его, да. такой, какой играет сборная Англии.
В последнее время, как будто люди, которые играют в эту самую игру, футболисты, тренеры, они забыли вообще, для чего это все делается. Они забыли, что это развлечение. Развлечение для болельщиков, в первую очередь. Что это шоу.
Они об этом, особенно первыми забыли этом, в России, да?
Они об этом забыли.
Уж извините,
плел. В том числе, кстати говоря, да, в том числе. И это должно, это действие должно развлекать. То, чем занимается Англия, это сухое, они сухо добиваются своего результата, но это не просто не развлекает, это наводит просто какую-то грусть и уныние на человека, который за этим смотрит. Если они выиграют, не дай бог, действительно, по-футбольному это зло против добра, моё понимание. Это самая красивая играющая команда, самая командная команда и самая сушащая, убогая, высасывающая жизнь команда на турнире. И ну, если англичане победят, я останусь при своем. В свое время увольняли тренера из мадридского Реала за это. За то, что он некрасиво победил. Потому что это для фанатов. Понятно, что у англичан там все, уже давно-давно все стоит на зеро. Они тысячи лет ничего не выигрывали. У них, значит, это все coming home, coming home. Хочется им сказать coming, только, да, немножечко...
Тебя сегодня несет на эту тему, да?
Буквы, да, другие там хочется поменять. И совсем не в home. Но... При этом, при всем, сыграв 20 минут неплохого футбола, неплохого, не с крыши сносного, неплохого, говорим еще о том, что голландцы, ну, по именам, не ровнее этим англичанам.
Да вообще по именам голландцы... практически ни одна сборная не ровнее англичанам.
Ну, почему по игре и по именам голландцы не ровнее ни одному из составов, которые вышли в полуфинал. Это слабейшая команда в полуфиналах.
Ну, у них был опять тот самый задорный футбол, который мы любим. Ну, у них был реально...
не согласен. Слушай,
да слушай, да, все те, кто находились футбол. В правой половине турнирной таблицы, вот этого, да, сетки, паука, как я его прозвал, просто отвратительные. Там не было команд, которая достойна играть в финале. И самое достойное из всего этого уравнения – это Англия. Нет. Если бы Германия была бы с другой стороны, я бы с удовольствием бы посмотрел на финал Испания-Германия. Потому что это два равных, крутых соперника, достойных, которые хороший футбол показали на этом чемпионате. Угу. Англия на протяжении всего чемпионата и всей игры Саутгейта показывает просто, ну извините, блевотину.
Да.
Извините, хоть все болельщики.
Хоть меня цитировать.
Ну, цитата великих.
Тут опять он ворвался и начинает, нет, ты что ж такое-то, а?
Они меня затягивают шо обратно в такая? Эту игру. Да слушай, ну потому что так и есть.
Сдохла бабка и футбол туда же. Вот действительно, знаете, родоначальники, вот это вот вся тоже.
Да, это глупости. Это глупость.
Издевается над собственным же детищем. Хотя это тоже спорное заявление, кто на самом деле эту игру придумал. Она бы появилась в одно и то же примерно время.
То самое древнее.
В рамках. Вот ну разговору. На разных этих. Ну и в итоге, короче говоря, что Голландцы мне не понравились. Я понимаю, что за голландцев, я не люблю голландцев, и саму Голландию, и голландский футбол не люблю. Никогда за них не болел, ни на одном турнире. Ну, не нравятся мне эти футболисты, их стиль. Хотя, казалось, должно было, но мне там не хватает карнавала для меня. Угу. Вот он вроде атакующий, но недостаточно карнавальный. За них болелось от, вопреки. Это вообще, обратите внимание, как оно все ложится. Вот политика, которая пронизывает все области жизни, там экономику, торговлю, культуру, спорт, везде, это все выразилось в этом евро. Вот это прагматизм какой-то сухой, который тоже. И вот и в игре голландцев тоже вот это. Все вот как-то одно на другое накладывается, в том числе и в футболе. Короче говоря, вот то, что вопреки, я имею в виду, то, что голосуют вопреки, да, у них там не за, а против голосуют. Ты здесь болеешь вопреки, против англичан болеешь. Просто не потому, что они мерзкие, а потому, что это не футбол, на это невозможно смотреть. Но они мне не понравились, эти голландцы. Они, на мой взгляд, не переиграли эту Англию. У них не хватило скоростей, у них не хватило решений. Да, там травмировался Депай, но Депай тоже, он скорее рэпер уже, чем футболист. Я не понимаю, что он делал в основе этой команды. Веркхорст, который вышел, особо ничего не показал, только там кому-то нос сломал, да, Стоунзу он, или кому там попытался нос сломать.
И наш твой хваленый Габко.
Габку ничего, да, тоже в этом матче вообще нулевый. Не продемонстрировал. Хави Симмонс был неплох, но тоже, знаешь, в рамках, в своих, насколько он способен, в рамках этой команды. Ну и англичане забивают вот этот свой гол на шару на последних секундах. Честно говоря, я даже был им благодарен немножечко, что не пришлось смотреть дополнительное время. Потому что я прям искренне расстраивался, что опять придется смотреть лишние полчаса на эти английские рожи.
И вот у нас теперь, да, что касается финала, да, самого главного матча на этом чемпионате Евро, да, будем называть его 2024. Тут встречаются две команды с абсолютно противоположным футболом,
да.
С противоположной игрой.
Да.
И тут будет борьба, как ты говоришь, добра со злом.
Да.
Игры, и мне футбол, кажется,
атаки яркого комбинационного футбола против простых действий, переката ближнему, сушеной игры.
И игры вторым номером.
Игры вторым номером на ничью в надежде на дополнительное время или какой-нибудь шальной гол, который там решит индивидуально какой-нибудь из нападающих. Да что произошло, собственно, и вот и в этой. Воткинс там забил точно так же, как раньше это был Беллингем, был это Сака. Вот, пожалуйста, теперь это был Воткинс.
Мне кажется, что для сборной Испании этот матч будет даваться более тяжелее, чем для сборной Англии. Потому что они абсолютно точно знают, что делать с испанцами. А вот испанцы, любители...
Хамон против фиш энд чипс.
Хорошо. А вот испанцы, которые любят играть в красивый атакующий футбол, будут загнаны в угол. В угол ринга. В угол ворот. Я не знаю, как хотите называйте это. И единственный выход для сборной Испании, это сразу, с первых минут забить быстрый гол. Забить и давить. И если так произойдет, то Испания станет чемпионом. Если вдруг Англия в очередной раз навяжет борьбу, и это будет игра на ничью, серия пенальти, выход в дополнительное время, я боюсь, что Англия может дожать этих испанцев. Испанцы не готовы играть в дерьмо. Испанцы хотят выигрывать красиво, и они абсолютно прав, они не могут.
А я не думаю, что англичане будут каким-то образом давить, честно говоря. Вот тут все ставят на испанцев. Я вижу, здесь Юрий Константинов про 2-1 писал, и Игорь Маслов говорит, 3-1 будет чемпионом Испании. За Испанию играет один неочевидный фактор. Никто на нее не ставил, на эту Испанию. И мы привыкли на них ставить. И они вот так с 2012 года эти ожидания не оправдывали. Начиная с нашего российского чемпионата, наверное, да. Хотя на чемпионате мира 2014 года тоже ничего сборная Испании не показала. Вот то, что мы на них не ставим, играет за них. Я думаю, что и здесь надо на них не поставить. Я не буду ставить на англичан просто потому, что не позволяет мне моя совесть это делать. Но я просто искренне надеюсь, что вот эта английская помойка ничего в футболе не добьется. Это была программа «Отбой», да, Георгий Осипов.
Георгий Бабаян.
Я с вами прощаюсь, да и он тоже. Всем счастливо.
Пока.